Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас в гостях сегодня Мария Исаева, врач-оториноларинголог, фониатр, сотрудник научного национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства и регент храма великомученика Пантелеимона при Центральной клинической больнице номер 1 ОАО РЖД. Я это выговорил, ура! Еще раз добрый вечер. Ну вот то, о чем мы заговорили в конце прошлой части программы, мне очень важно даже не только тем, что мы обсуждаем, какие бывают проблемы в богослужении, именно в слышании богослужения, потому что бывают проблемы, бывают прекрасные богослужения, и диакона, и чтецы, и хор, и честь, и хвала, все очень по-разному. Вообще мы все учимся все время. Я к этой теме обратился вот почему, потому что мы сегодня с вами, госфониатором, разговариваем, вы рассказываете о вашей работе, и любопытно то, что получается, что работа фониатора вот при храме или работа со священниками или с деканами — это не только про здоровье, это еще и про богослужение, про то, чтобы оно было более молитвенным, чтобы оно достигало сердца. То есть вы вот этих материй, если угодно, касаетесь, вы к этому причастны. Вот это меня восхищает, что не просто врач, который работает с людьми, вот, чтобы у них все хорошо звучало. Мы же про служение Богу, богослужение говорим. Вы прикасаетесь к какой-то самой сердцевине церковной жизни, получается. И вы в ваших силах сделать так, чтобы вот это нечто центральное для христианского сознания, литургия, обращение к Богу, предстояние Богу всей церкви раскрылось в какой-то еще более невиданной красоте. Вот эта глубина вашей работы вот потрясает. А вы так это чувствуете?
На самом деле, сам по себе голос — это вообще-то такой уникальный дар человеку. И кроме того, что голос может быть таким вот орудием труда, ведь голос важен в жизни каждого человека. Голос — это такая частичка души, это одна из характеристик человека.
Да.
По голосу мы тоже составляем какое-то мнение о человеке, и с помощью голоса мы можем создать впечатление о себе. И очень часто, когда мы видим человека, мы уже примерно представляем, да, какой у него может быть голос, и если наши какие-то ожидания не сходятся с тем, что мы слышим, это тоже создает какой-то диссонанс. То есть это вот не просто какое-то орудие труда, это не просто звук, это действительно уникальное природное явление, которое важно в жизни каждого человека. И в, ну вот, по моему мнению, в церкви, в богослужении мы можем своим голосом, это действительно такое служение, и мы можем выразить любовь к Богу, мы можем украсить богослужение. И это очень ответственная задача для всех участников богослужения.
Вы какие-то очень важные слова произнесли по поводу того, что голос — Божий дар и характеристика личности. Вот как-то мне тоже кажется, мы об этом не так часто задумываемся, что... А Божий дар, он же очень такая вещь, нежная, тонкая и хрупкая. Вот не случайно вы сказали, что эти голосовые складки очень тонкий инструмент. Вот Бог дает человеку такой какой-то хрустальный шар, очень ценный, очень драгоценный, с которым нужно очень бережно обращаться. Но мне кажется, что просто сам факт того, что ты задумываешься, что дар голоса, вообще дар слова, дар звучащего голоса — это именно дар, сразу меняет отношение к себе, к голосу, к тому, вот, вообще, как живешь.
Конечно, это как в притче о талантах. Мы должны постоянно заботиться, постоянно должны развивать. Вот если мы служим голосом, если мы служим в храме, то вся вот эта работа певческая и священническая — это такой непрестанный труд. И, к сожалению, многие и на клиросе об этом забывают. Ведь часто бывает такое, что у нас поют не профессионалы, И бытует такое мнение, что вот я помолюсь, у меня все придет. И очень часто люди не понимают, что вот голос воспроизведения, пение, чтение – это очень-очень сложный процесс. И этому нужно учиться. Я сейчас не говорю о том, что всем нужно получать какое-то консерваторское образование, но нужно получить какие-то хотя бы базовые знания, позаниматься с педагогом, чтобы научиться владеть своим аппаратом, своим инструментом. А это очень-очень сложный инструмент. Это сложнейший инструмент вообще из всех музыкальных инструментов. Это человеческий голос.
Помните фильм «Приходите завтра»? Про оперную певицу, которая... Не помните, нет? Это старый-старый фильм, да, Фрося Бурлакова, да, который преподаватель говорил. Голос – это инструмент, вот им же надо научиться пользоваться.
Да.
Представляешь, ты выиграешь лотерею рояль. То есть что, сразу можешь на нем играть? Да почем? Никогда не выиграешь рояль.
Да, да, и, к сожалению, очень часто вот и я в своей певческой практике сталкиваюсь с тем, что многие певчие этого не понимают, что работа, вот этот труд клиросный в храме, труд священнический, он требует огромных усилий, огромной работы, постоянной работы над собой, постоянного напряжения, постоянного внимания. Ведь это и физический контроль, опять же, над дыханием, над фонацией, контроль артикуляции. Это серьезная физическая работа, она очень утомительная. Она очень энергозатратная. Это постоянная умственная работа. Ведь нужно следить за текстом, следить за регентом, следить за богослужением, что вообще происходит. И это огромная духовная работа. Потому что все то, что мы поем, все то, что мы читаем, то, что мы произносим в процессе богослужения, это должно проходить через сердце. Потому что иначе нет смысла в нашей работе. Но бывает так, что мы сталкиваемся, что вот люди на клиросе поют. Это уже из моей певческой такой практики, что никто не понимает важности, необходимости вот этого тяжелого труда, вот такого многостороннего. Все ждут какого-то вот божественного озарения, что вот сейчас на меня снизойдет. Я помолюсь, на меня снизойдет, и я буду ангельским голосом петь. Так вот, ангельский голос – это результат огромного труда. Не бывает так, что вот... Ну, это вот как в притче
хороший
о талантах,
лозунг.
Да.
Ангельский голос – результат небывалого труда. Как говорил Чайковский, муза приходит к трудолюбивым, да?
Да.
Я вот как раз на эту тему, может быть, просто опытом поделюсь таким личным. Интересно, что вы скажете об этом. Вот бывает такое состояние, когда молиться тяжело, и, ну, дома, я имею в виду, и как-то слова пробалтываешь, и понимаешь, что лень напрягаться даже, вот артикулировать. И молитва какая-то такая рассеянная, совершенно ни к чему не ведущая, и ничего в итоге в душе не оставляющая, и думаешь, кому это нужно. И вот иногда хватает сил сказать себе, давай-ка ты просто заставь себя четко хотя бы все просто произнести, просто проартикулировать все слова так, как будто бы тебя слушают. И даешь себе это усилие, и как-то какая-то вроде силы приходит, и какая-то осмысленность появляется, и вроде как и ну, громко бы прозвучало молиться начинаешь, но как-то чувствуешь, что ты не пустым делом сейчас занимаешь, не просто так время проводишь, а все-таки как-то что-то осмысленное для себя, и, может быть, так дерзновенно надеешься, и Богу приятно делаешь. У вас бывает такое? Что вы об этом думаете вообще?
Я сейчас не могу вспомнить каких-то таких ассоциаций из личного опыта, но мне приходят на ум сразу слова вот святых отцов, что даже если нет какого-то вот внутреннего горения, да, то нужно себя заставлять делать механически, и тогда вот оно приходит. И, ну, это у многих святых отцов, да, что все равно бесы боятся. Вот наша задача... Где-то вот кто-то на работе мне сказал, что наша главная задача – молодьба и хлебоздача.
Да.
Вот в данной ситуации вот нужно делать то, что делается, то, что получается, и нужно это делать хорошо. Нельзя это делать спустя рукава. И вот тут я хотела бы, вот, кстати, вот вы меня спросили, я тут хотела бы привести такие аналогии все-таки научные. Если вы слышали, есть такая биолог-философ Татьяна Черниговская.
Конечно, да.
Вот она очень интересные вещи рассказывает. Она у нас была на одном конгрессе в фониатрическом в 2014 году. И вот те исследования нейрофизиологические, которые проводятся в последнее время, и то, о чем говорит она, они настолько подтверждают все, что написано в Священном Писании, все, что говорят святые отцы, что ни одно слово произнесенное, ни одна картинка нами увиденное, ни один звук нами услышанный, они не пропадают. Все это остается, ну, как говорят нейрофизиологи, все это остается в мозге. Все это остается в памяти. Это никуда не пропадает. Даже если мы сейчас об этом не помним, нет, это все остается у нас в душе.
Причем, насколько я слышал тоже эту мысль в выступлениях и лекциях открытых Татьяны Николаевны Черниговской, как я это, по крайней мере, воспринял, она об этом говорит в том контексте, что осторожно,
да,
внимательно будьте. Не надо, может быть, какие-то вещи смотреть, потому что посмотрите разок, а из мозга это потом никуда не денется, на всю жизнь с вами останется, даже если вы об этом не будете помнить.
Да.
Скорее,
да,
такое предостережение.
Да.
Ну, а в этой мысли, вот, о которой мы заговорили, и про молитву, и про артикуляцию, мне это как раз-таки очень трогает то, на что вы указываете, что иногда именно путь к какому-то осознанному деланию лежит через, казалось бы, простую вещь, но начни трудиться над артикуляцией. Просто дай себе труд выговаривать все. И ты как бы снизу себя тем самым, ну, как-то подхлёстываешь, наверное, как-то вот даешь себе труд, и он к чему-то приводит. Это очень интересная мысль. А как вы решили стать фониатором? Вы сказали на втором курсе. Почему вдруг именно фониатором? К тому же, если такое общественное мнение вокруг этого, то что вы двумя складочками заниматься голосовыми?
Я на самом деле пою с детства, и в храме пою с детства, и всегда занималась музыкой. Я когда-то еще учась в школе, причем я выросла в глубокой провинции, в тысячи километров от Москвы, в каком-то журнале я прочитала интервью, вот как раз-таки врача-фониатра, о том, как она работает, в чем заключается ее работа, как она там спасала кого-то из оперных певцов, да, вот в экстренных ситуациях. Мне это показалось очень интересным. И потом, когда я все-таки уже доучилась до института, я уже осознанно решила стать фониатром.
Все это не было связано с, вот, с размышлениями о голосе, там, как о даре, как о вот таком инструменте, с которым нужно, о котором нужно заботиться.
Я ведь уже пела, я уже знала, что такое голосовая нагрузка, что такое вот певческое служение. И мне хотелось взглянуть на голос еще и с другой стороны, с такой, по другую сторону баррикад.
Просто вы сейчас говорите, я думаю о том, что ведь в каком-то смысле, если согласиться, что нас, людей, от животных отличает наличие речи, не языка, как знаковой системы, которая mm-hmm. есть и, может быть, и у животных, они какими-то знаками обмениваются. А речи, как организованной особенным образом осмысленной системы, в которой что-то передается и эта речь звучит, то, в принципе, вы занимаетесь самым-самым таким центрально-человеческим каким-то моментом в нас. Вот. Человек — это его звучащее слово, это его речь, это его... Он через речь себя являет миру. Он может славить Бога. А вот животное не может славить Бога в речи, а человек может. Меня вот просто... меня это восхищает, я до этого не задумывался. Вот до разговора с вами о таком вообще значении голоса и о значении работы врачей, которые с голосом имеют дело.
Я бы не хотела как-то возвеличивать ни себя, ни специальность, так как, что касается медицины, все-таки все разделы, все специальности, они очень важны.
Они, все профессии важны, все профессии нужны, безусловно.
Вот, но действительно, вот наши чувства, то, что там голос, слух, зрение, они очень важны для каждого человека, потому что это же коммуникация, это общение, это взаимодействие друг с другом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Исаева, врач-оториноларинголог, фониатр, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот мы вначале упомянули, что вы работали как врач-фониатор на крупных телевизионных проектах. Люди, которые с телевизионным процессом знакомы изнутри, не дадут соврать, что телевидение — штука очень страстная. И, в общем-то, не самое, наверное, простое для пребывания место для верующего человека, как мне кажется, с точки зрения каких-то, ну вот, там, моделей поведения. Там ругаются, там матерятся, там большая конкуренция, большие страсти, большая зависть, большие проблемы, разборки часто бывают. Это понятные вещи, части творческого процесса. Но вот вам не было неуютно, как церковному человеку, выросшему в церкви, вот в этой атмосфере, как вы с этим, если угодно, боролись или сталкивались внутри себя?
Наша фониатрическая работа, она на телевидении достаточно обособлена, и мы сталкиваемся только вот конкретно с теми людьми, которым нужна помощь. Но на самом деле не только на телевидении, вообще в нашей жизни полно искушений.
Это правда.
И с матом, с каким-то отношением, да с чем угодно, с завистью, с какими-то интригами можно столкнуться везде. И тут уже ответственность каждого человека, как себя вести в конкретной ситуации. Потому что, ну, тут уже как себя поставишь. Если ты позволяешь в своей компании, в своем обществе материться, как-то недостойно себя вести, ну, тут уже какие-то, наверное, проблемы лично в человеке. И даже если вот какие-то такие ситуации возникают, ну, это, наверное, ответственность каждого человека высказать свое мнение, высказать свое недовольство и сделать все зависящее, чтобы, ну, остаться как-то с чистой совестью, понимать, что ты не причастен к каким-то непотребствам. Вот. Для меня, вот как врача, все-таки как врача-фониатра, я вижу основной недостаток, вот если мы заговорили о шоу, и тут, конечно, больше для детей, это именно вот, вот если постоянно участвовать, вот такой вот дух конкурса, дух соревнования, как бывает такие ситуации, когда человек участвует один конкурс, второй, третий, пятый, десятый, он просто в это постоянно втягивается, и вот это существование в постоянном каком-то режиме соревнования, но оно не полезно. Оно не полезно как в душевном смысле, так и в вокальном для здоровья голоса, потому что развитие своего аппарата, возможности своего голоса, развитие себя как профессионала-вокалиста, оно все-таки заключается не только вот в этом постоянном конкурсном движении, в постоянном соревновании. Особенно это опасно для детей. Очень часто родители пытаются реализовать какие-то свои несбывшиеся надежды на детях. Сейчас очень много родителей, которые постоянно таскают детей по вот этим конкурсам. И для детской психики это огромная травма, потому что не все дети, я бы даже сказала, очень маленький процент детей могут справиться с поражением, ведь выигрывает один, а все остальные остаются за бортом. Это огромная травма для детской психики. Поэтому детям вообще, я считаю, что, ну, что касается вокальных шоу, это вообще не полезно. Это не полезно психологически, это не полезно с точки зрения вот этого режима, потому что все эти поздние съемки, это нарушение, опять же, режима сна, режима отдыха, режима занятий. Ну, это такие перегрузки.
Я помню, однажды делал интервью с одним из хормейстеров детского хора имени Попова. И она тоже так с болью в сердце говорила, что вот приходят родители с детьми к ней, уж не знаю, на консультацию или на урок, и видно, что с ребенком уже занимались вот именно вокалом, как-то пытались ставить голос, или там пел он в микрофон, и делали его более эстрадным. И вот этот хормейстер, она спрашивает, занимались, и родитель может с гордостью ответить: да, вот мы уже занимались. Она говорит: зачем? Зачем вы дайте детскому голосу оставаться детским и звучать вот так, как он от природы создан звучать? Вот вы с этим согласны?
Конечно, это огромная проблема. Мы об этом постоянно говорим на своих научных докладах. Может быть, вы тоже, кстати, слышали отзывы, если мы говорим о каких-то вокальных проектах. Маленькие дети поют абсолютно взрослый репертуар. Он взрослый как по смыслу, по содержанию, так и технически, вокально. Эстрада, рок. И дети, ну, не взрослеют раньше времени. Это не полезно для их голосового аппарата, если мы говорим о вокале. И, как правило, если вот в музыкальных школах все-таки начинают с академического вокала. Дети, которые вот как-то с таких, с молодых ногтей начинают строить свою карьеру сценическую, очень часто сочетают занятия разными видами, разными техниками, то есть там академической, эстрадной. И это же абсолютно разная работа голосового аппарата, это абсолютно разная мышечная работа, абсолютно разная координация. Вы представляете, вот по двум путям сразу идти. Ну, вот есть дети билингвы, да, в двуязычной среде, и всем же известно, что у них, ну, они позже начинают говорить, потому что вот это вот два языка, это трудно для мозга, для артикуляции. То же самое и здесь. Это огромные перегрузки, это как следствие заболевания голосового аппарата, и когда они находятся в постоянно таком конкурсном, соревновательном графике, когда вот все расписано, у них опять же нет времени на то, чтобы пролечиться, на то, чтобы восстановить свой голос. И это просто приводит к катастрофическим последствиям, когда ребенок, подросток уже выйдет только вот во взрослую жизнь, а он уже практически профнепригоден, потому что у него серьезнейшее заболевание гортани.
А может голос, вот вы сказали, пропасть прямо перед выступлением из-за каких-то психологических вещей?
Конечно, не только перед выступлением. Есть такое заболевание, называется психогенная фония, когда нет никаких воспалительных изменений, новообразований, каких нарушений подвижности, там, порезов, параличей. Все хорошо функционирует, если мы смотрим человека, а голоса при этом нет.
И что
не звучит.
Тогда?
Такое состояние может быть после каких-то перенесенных стрессов, после перенесенных воспалительных, вот ОРВИ, там острых ларингитов. И это очень сложное состояние. Из него очень сложно вывести. Это требует и какой-то медикаментозной коррекции, и психотерапевтической, и фонопедагогической. Это действительно очень сложное состояние. Но, ну, допустим, такое бывает у детей после каких-то стрессовых ситуаций, вот каких-то сложных ситуаций в семье. После, вот у меня недавно был ребенок, у которого после пожара пропал голос, и дальше он компенсаторно, он просто начал разговаривать, ну, то, что называется, черпал над гортанными складками, это, если бы, может быть, слышали, вот экстремальный вокал, да, вот такой вот рычащий голос, он начал вот таким голосом разговаривать. Просто вот у него после пожара, после испуга голос пропал, была афония, а его вовремя не привели к врачу, и дальше он начал разговаривать вот таким рычащим голосом. Это очень сложное состояние. Казалось бы, это функциональное заболевание. неорганические. Вот есть органические заболевания, когда происходит что-то вот в самих тканях, может быть, воспаление, какая-то дополнительная ткань, образование. А бывает функциональное заболевание, функциональное нарушение, когда все у нас хорошо, всё, ткань, структура, все нормально, все здоровое, но функционирует аппарат, орган не так, как нужно. И вот с функциональной афонией, когда полностью пропадает голос, а морфологически там все здорово, очень трудно бороться, очень трудно справляться. Это такая длительная история.
А что вы, как врач, можете сказать о психосоматических объяснениях? Допустим, вот пропажа голоса или заболевание горла. Я вот именно вас спрашиваю, потому что разные мнения звучат о том, что все связано. И там я такой где-то читал, что вот если заболело горло, это что-то вот там невысказанное, говорят, что-то вот человек там не сказал что-то, вот и поэтому горло заболело. Но это уже такой немножко в мистику уход. Но вот я под психосоматикой в том случае имею в виду, задавая вопрос, то, что так вот трудно пощупать, потрогать, указать, но вот что-то произошло в человеке такое, у него в голове или в сердце, что вот что-то с голосом стало.
Конечно. Ну вот мы уже говорили, что голос, он отражает внутреннее состояние человека. И мы по голосу можем сказать, что вот человек там напряжен или расслаблен, или раздражен. Это же тоже можем по голосу, не видя человека, сказать. Поэтому какие-то заболевания, там, психические или заболевания нервной системы, они тоже могут вызывать нарушения голоса. И мы также работаем в тесном сотрудничестве с неврологами, с психоневрологами и иногда даже с психиатрами. Потому что когда человек приходит ко мне как к фониатру, и я вижу, что нарушение голоса – это только следствие, а причину нужно искать в каких-то других проблемах, то, конечно, тут уже без других специалистов не обойтись. И да, вот даже у нас в центре у нас есть несколько неврологов, психоневрологов, мы с ними постоянно сотрудничаем и совместно ведем пациентов. Такие пациенты тоже есть в нашей практике, их немало.
Я видел одно ваше выступление, запись на семинаре, где вы как фониатор выступали, и, как я понимаю, у аудитории были регенты, певчие, вот так и иначе сотрудники храмов. А вот что вам, в принципе, важно, как врачу-фониатору до этой аудитории донести? Может быть, и сейчас нас кто-то из них слушает. Помимо того, что мы сказали, что к врачу ходите, за голосом следите. Каков их интерес? Каков интерес вот этих церковнослужителей, сотрудников к вам, как к специалисту по голосу? И что вот вам важно, чтобы они от фониатора услышали?
Вы, наверное, смотрели мастер-классы на фестивале «Истоки», да?
Наверное, да.
Да, это вот, кстати, очень полезнейшая и нужнейшая, нужнейшая вещь. Мы 3 раза уже их проводили в Санкт-Петербурге, причем тоже так, ну, не специально. Я участвовала со своим хором в фестивале древнерусской певческой традиции «Истоки», и они предложили сделать мастер-класс. Сначала это был онлайн-мастер-класс, это как раз было в 2020 году, в разгар карантина. Потом как-то действительно почувствовался интерес к этой теме. И вот этим летом мы провели уже 3 мастер-класса, там, 3 подряд по различным темам. И действительно очень был живой отклик, очень много вопросов. И видно, что у людей, у певчих, у регентов, у них есть вопросы.
В чем их интерес? Что для вас важно, чтобы услышали ваши собеседники, вот ваша аудитория, в этом смысле от вас именно как от фониатора?
Ну, действительно, фониатор в некотором смысле такая редкая птица, и во многих регионах нет фониатров. Даже если это есть, это какой-нибудь один специалист там, в областном городе, и очень трудно попасть, какая-нибудь запись очень долгая, и не все вообще знают о существовании такого специалиста, который может помочь. И мой интерес как врача в среде церковно- и священнослужителей, все-таки обратить внимание, что голос важен, что это действительно очень такая сложная многокомпонентная система, и нужно обращать внимание на состояние, на какие-то проблемы с голосом. Все-таки любой человек, который работает своим голосом, должен хотя бы немножко ознакомиться с его устройством, как он работает, как он работает в здоровом состоянии, как он работает в больном состоянии. Нужно знать какие-то правила гигиены голоса. И нужно знать все-таки от каких-то тревожных симптомов, которые просто кричат о том, что нужно вот сейчас бегом к врачу.
Спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу. Вот все ваши заветы давайте мы сохраним в памяти. Те, кто нас сейчас слушали, те, кто работают с голосом, далеко не только в храмах, а, как мы вы сегодня говорили, преподаватели, сотрудники колл-центров, не знаю, кто угодно еще, в чьей работе речь вовлечена. Вот давайте не будем забывать про тот инструмент, Божий дар, который нам дан, голос. Мне очень важна ваша мысль, что вот об этом Божьем даре нужно заботиться. Нам Господь его дал в пользование. И вот наша задача, чтобы этот дар приумножался и служил добру и правильным вещам, а значит, чтобы он, в принципе, служил и был, получал внимание от нас, а чтобы мы могли какие-то хорошие вещи делать. Мария Леонидовна Исаева, врач-оториноларинголог. О, произнес сейчас все правильно, вот на пятый раз все получилось. Фониатор, сотрудник научного национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии, опять получилось, Федерального медико-биологического агентства, регент храма великомученика Пантелеимона при Центральной клинической больнице номер 1 ООО РЖД. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.